от привратности судьбы никто сохраненным быть не может. Вот и негоже судить о других, потому как про себя ты не знаешь, какой завтра сюрприз тебе жизнь уготовила. Об этом и история. Так вот, провожали в армию Алексея, сына Петра, председателя колхоза. Ну, проводы-то, это уж как водится. Стол накрытый, двор открытый, заходи, кто хошь. Гуляли с вечера до самого утра. Петр все напутствовал сына. Ну вот, Алексей, и начинается твоя по-настоящему взрослая жизнь. Служи справно, имя свое помни, и не позорь ни мать, ни отца, ни родные места. У самого от Петра медаль была за службу в погранцах. Ну, мать, знамо дело. Только цельный вечер слезы утирал от расстройства, что сын теперь еще 2 года не увидит. Поутру Леху в автобус и отправили служить. И вот служит он там, а через 1/2 года телеграмма приходит. Так, мол, и так, умер ваш отец, приезжайте на похороны. Получил Алексей отпуск от командира и как раз к похоронам в деревню ты приехал. Тут только рассказали ему, что отец его не просто вот так помер-то, а на машине разбился насмерть. С города ночью возвертался на своем председательском УАЗике-то. Ну, в потемках с дороги как-то съехал и прямо в телеграфный столб. Распоряжением похорон, а затем и поминками, взял в свои руки агроном Тимофей Сергеевич. 20 лет назад, по распределению после института в деревню, они с женой приехали. Сам-то он прижился, нравилась ему такая жизнь. А вот жена никак не свыклась с отсутствием городских комфортов. Развелись, и она обратно в город укатила. В друзьях у Петра Тимофей никогда не ходил. Но касаемо работы, тут уж точно был правой рукой председатель. На поминках агроном всю речь про Петра говорил, что, мол, без времени, что, мол, такого человека потеряли, ему бы что жить да жить. Ведь совсем молодым ушел, 45 только зимой стукнул-то. Сколько еще полезного мог бы свершить, что не было лучше в наших краях председателей, что он завсегда у колхозе и завсегда о людях заботу имел. И какие же планы у него были на будущее-то. И теперь мы в его память должны будем все это сотворять. Земля ему пухом. Алексей тогда еще подумал. Язык поди у его без костей, говорит, как отчитывается на партийном перевыборном собрании. Вроде бы и про отца, но и о себе нет-нет, да слово вернет какое. Клавдия, мать Алексея, как узнала о смерти мужа, так все те дни и проплакала сухими слезами. Всю боль в себе носила. Словом ни с кем не обмолвилась. Кто что спросит, а она ответит либо да, либо нет, и все. Бабы промеж себя рассуждали, уж не тронулась ли Клавка. «Ты поплакал бы, милая», — говорили ей. «Знаму дело, не полегчает, но нельзя такую горесть себе держать». Даже когда Алексей приехал, Клавдия подошла к нему, обняла, постояла так с минутой, потом молча же отошла. И только в тот день, когда сын уже уезжал обратно на службу, ее прорвало. Разрыдалась слезьми на груди у его, да так сильно и горестно, что Лешка было решил еще на день задержаться. Но так и уехал. И вот прошло 1.5 года, Алексей отслужил и возвращается домой. Телеграмму не давал, решил сюрпризом для матери приехать. Приехал, стало быть. По деревне прошелся, поздоровкался со встречными на пути, заходит на свой двор. Потом поднимается на веранду и застывает на месте, как статуя какая. У рукомойки с полотенцем через плечо, с намыленную мордою, стоит и бреет свое лицо, кто бы вы думали? Агроном Тимофей Сергеевич. Стоит себе такой весь в майке, трениках, шлепках отцовских. Бреется и еще напевает себе под нос. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. А Лех-то так и стоит в дверях с чемоданчиком в руке и ртом открытым. И в толк никак не возьмет, что это тут такое и как. Тимофей через зеркальце Лешку-то увидел и, не прекращая своего занятия, говорит: «Во! Солдатик наш вернулся. С приездом, Леша! Сообщил бы наперед, мы б тебя с оркестром встретили. Что стоишь-то? Заходи в дом!» Все еще не понимая, что да как, Леш зашел на веранду и присел на табурет возле стола. «Мать-то где?» — еле выдавил он из себя. «На работе. На ферме. Где же шо?» Закончив бритье и утеревшись полотенцем, Тимофей нырнул в избу и, через минуту, вернувшись, поставил на стол графин с водкой и две рюмки. Не садясь за стол, наполнил их и, придвинув одно, Алексею сказал: «Ну, с возвращенницем, сынок!» Ой, как резануло агрономовское сынок Лехе по сердцу-то! Так резануло, что лицо кровью налилось и зубы заскрипели. «Нет привычки такой с утря, еле сдерживая себя, — проговорил он. — Ну, а я тогда, с твоего позволения, — и Тимофей залпом осушил рюмку. Алексей резко встал, взял чемоданчик и направился к дверям. «Ты это куда?» — удивленно спросил Тимофей. «Матери передай, я у деда», — и вышел на двор. Только сейчас, идя к деду и перебирая в памяти последние письма матери, до него стало доходить, что к чему. Не писала мать ничего про Тимофея, но все время жалилась про свою нынешнюю жизнь, что скучает очень и по мужу, и по сыночку, что трудно ей стало одной с хозяйством справляться без мужских рук, и дров натаскать надобно, и коров как с работы-то с фермы придет сдоить, и огород прополоть, да просто в доме прибрать, мало ли забот по хозяйству-то. Все из рук валится, а ведь я не старая еще, — писала Клавдия, — а живу как столетняя старуха. Ну, и потом все письма про тош, и все на один манер. Дед Ефим и бабка Полина — это родители Петра, стало быть. Увидав Алексея шо со двора и сразу признав его, дед прокричал в открытое окно избы: «Полюшка, глянь, праздник-то к нам какой идет!» И постарчески, выбежав навстречу внуку, обнял его, расцеловал, прослезился. А тут и бабка навстречу выскочила из калитки с высоко поднятыми руками, тянущимся к внуку: «Лешенька, внучок! Солнышко ты мое красное!» — сквозь слезы радости все причитала бабка. И все пыталась вырвать из Лешкиных рук чемоданчик-то, чтоб с собой внести его в избу. «А я говорил тебе, старая, что он к нам придет, не останется тама. Так что проспорила, ась, проспорила. Теперь чиной свои в руки иду и к Зиньк, сама знаешь зачем. Уж проспорила, Ефимушка. Сейчас бегаю, дай хоть минутку Лешеньку разглядеть. Вырос-то как, совсем взрослый стал». День у стариков прошел в радостной суете. А про то, что больше всего занимало мысль Алексея, слова ни одного сказано не было. И только когда вечерили, когда выпито было уже с полбутылки Зинкиной самогонки, дед вроде как с конца начав сказал: «Вот, видишь, Лешка, какой в жизни камуфлет бывает. Как знать, какой фортель судьба тебе преподнесть-то может». И дед стал рассказывать о том, что тут происходило за полтора года после смерти Петруши. «Поначалу-то вообще думали, что умом поехала баба, — говорил дед. — Боялись, как бы не учудил чего с собой. Уже не знали, что и делать-то. Ну, ходили к ней и мы с бабкой, и соседи. Утешали, как могли. По хозяйству помогали. Вроде как это шла понемногу. А потом, где-то через месяц, бабы в деревне стали подмечать, что агроном-то наш Что это уж зачастил к лавке? Сельпо, бутылочку, портвишку, да конфет возьмет каких и к ней в гости. Ну, а языки-то у наших баб, сам знаешь, что помело. Ну и полетели сплетни по деревне. Я уж ходил к ней, чтоб про то обсудить по-хорошему, вставила бабка. Так она и разговаривать об том со мной не стала. Не ваше это теперь дело, мамаша, говорить. Да погоди ты, полюшка, перебил ее дед. Встретил на улице я как-то этого грудома и говорю ему. Так, мол, и так, что ж ты, стервец этакий, бабу-то позоришь перед всем обществом. Стервец, передразнила его бабка, уже прям так и сказал. Так и сказал. Стервец, говорю, цикнул дед на жену. Что мне с ним, церемонию, что ли, водить? А он мне на тот же манер, что Клавка бабки. Вы к нам не лезьте со своей моралью, мы сами разберемся. Эх, ну что тут скажешь-то? Плюнул я ему под ноги, развернулся, да и ушел ни с чем. А еще, спустя время, потом на виду у всей деревни паразит. Вещи свои в ваш дом свез, и с того так и живут они вместе. А прошлым годом, на собрании, его, как рекомендованного с району, в председатели выбрали. Так-то оно, конечно, специалист он грамотный, дело свое хорошо знает. А вот как человек, по мне, так совсем никудышный. Но видишь, мать-то твоя, опять теперь председательша. Все время, пока дед с бабкой рассказывали о тех событиях, Алексей молча, потупивший взгляд, сидел за столом и слушал их рассказ. «Ну как же так можно-то?» — думалось ему. «Вот оно, лицо отца перед глазами с еще не потускневшими в памяти чертами. Его улыбка, его голос. Ну как же она могла так быстро забыть об нем?» И башмаков еще не износила, в которых шла за гробом мужа. Эта фраза постоянно приходила на ум Алексею. Вот прицепилась-то. Откуда она взялась-то хоть, думалось ему. Скрипнула дверь. На пороге стояла Клавдия. «О, а вот и гость к нам. Заходи, давай к столу», — встрепенулась бабка. «Ты козу-то заперла, а то будешь потом по городу за ней бегать». Осек ее дед и строго поглядел на жену. Та сперва замешкалась, но уловила взгляд мужа. «Ой, и впрямь, че это я? Я сейчас!» И выскочила из комнаты. Дед взял папиросы и тоже вышел. Алексей даже головы не повернул в сторону матери. Так и сидел за столом, уставившись в одну точку. Клавдия подошла, хотела обнять сына, но тот отстранился. «Ну разве ж так можно, сынок? Я все же мама твоя, а ты со мной так. Вот и я целый день думаю, разве ж так можно? Ты про Тимофея, что ли? И ты тоже теперь судить меня будешь? А то вон, немало у наших деревенских прокуроров-то. Я тебе не судья, но принять твой выбор не могу и не хочу. Сына, да Тимофей, он хороший, он добрый, ты просто его не знаешь совсем. Мне фиолетово какой он, и знать про то не хочу», — сказал, как отрезал Алексей. «В толк не возьму. Как ты быстро про отца-то забыла? Ну как? Захожу, а он в шлепках батиных по избе шастает. Не понимаю, при чем тут шлепки? Не выбрасывать же, пусть ходит. Да, не понимаешь? Ну тогда еще медальку отцовскую ему на майку привесь. Ой, Леша, ты сейчас уставший, с дороги, да выпивший. Давай этот разговор на потом оставим», — уже со слезьми в глазах произнесла Клавдия. «Пойдем домой, а завтра сядем, все вместе поговорим нормально».
«Не о чем говорить. И ноги моей в доме не будет, пока твой агроном с вещами от тель не съедет. Вот и весь разговор».
Мать встала, хотела было подойти к сыну, но передумала. И, не сказав Поле ни слова, вышла из комнаты. Надобно сказать, что тогда вся деревня и впрямь судила-рядила Клавдию и поделилась ровно напополам на прокуроров и адвокатов. Вечерами на завалинках только и разговоров было об том.
Две бабы какие спорят промеж себя, а остальные сидят на манер присяжных и семечки лузгают. Да разве ж такое возможно? И 3 месяцев не прошло, как мужика схоронила, и вот тена, по любовникам обзавелась. Людей хоть постеснялась бы бесстыжая. А родителям Петра каково смотреть на срам-то такой? Возмущались те, которые прокурорши. А те, которые и в адвокатах, рассуждали так. Она, баба ты шо, совсем молодая, расправная. Сколько ей? 40 с хвостиком. Шо ж ей, в монастырь, что ли? Аль всю жизнь в черном платочке ходить? Ей про жизнь свою думать надобно. Она и деток еще народить способна.
Да ну-то, конечно, так, перебивали прокурорши. Но она ж платок-то черный снять не успевший, да слез не выплакав, а уже хвостом завиляла. Хоть бы Алексея с армии дождалась бы. А адвокатши? А ты хозяйство-то ее видала? Не, что баба одна такое потянуть сможет. Алешка-то что, взрослый уже, считай, лоботь отрезанный. И шо неизвестно, что у него на уме. Поди свои планы имеет, а вдруг в город на жизнь подастся после армии-то? Мало ли таких у нас? Тогда совсем пропасть бабе. Помнится, в 41-м Степан, сын Лукича, на фронт-то ушел. А на лавке-то у его 3, мало-мало меньше. Ушел и все, ни письма, ни весточки. А в 42-м казенка Катерине, что ваш муж без вести пропавший. Погоревал, как водится, а детей-то кормить да ростить надо. А одна-то, да 3. Ну, сошлась она тогда с Минькой Беспалым, комиссованным. И шо у них девочка через год к семейству прибавилась. Живут, стало быть. А в 45-м-то, под самый конец войны, и вдруг Степан возвращается. Оказалось, что он все это время в плену у немцев был. Вот ситуация-то была.
Чего ты там сравниваешь, Матвеевна? Тогда Екатерина думала, не как жить, а как выжить с детьми, да на ноги их поставить. А тут... А после бабы начинали тереть косточки Тимофею. Тут уж адвокатов не было, одни прокурорши. Этот тоже хорош, кобель еще тот, хоть и агроном. В институтах учился, мозгов нету. А в этом деле-то мозгов-то и не надо. Соображать-то он должен, чтоб так бабу-то срамить. А может, это любовь? Какая такая любовь? Чего же он тебе, мальчишка, что ли? Ему кухарка да прачка нужна, вот и вся любовь. Сколько бабулем-то ходить можно? Кабы не знать, что агроном за пьянчушку примешь. Чужедворок он и есть чужедворок. А тут ему и дом справный, и хозяйство богатое. Что упускать-то такое приданное? Ну и все в таком роде. Семку пощелкают, лясы поточить, а на завтра опять все сызново. На утро Алексей все же решил сходить домой и забрать оттуда кое-какие свои вещи. Уж больно не хотелось ему встретиться там с матерью, али с этим ее хахарем. Но, как ни подгадывал, все же, зайдя на двор, они и таки столкнулись с Тимофеем. «В гости? А то я уходить собрался», — несколько растерянно произнес Тимофей. «Ну иди себе, я за вещами». «За какими вещами?» «Не боись». «Не за твоими». И Алексей зашел на веранду, а затем, пройдя через сенцы, шагнул в комнату. Тимофей последовал за ним. В горнице никаких перемен. Все, как было 2 года назад, так и стояло по своим местам. Только вот фотографии в рамках, что висели на стене, сколько себя помнил Алексей, посымались. Это ему сразу бросилось в глаза. Затем он зашел в свою комнату. Тоже вроде все как было. Открыл шкаф и стал вынимать оттуда всякую свою одежу, которая наверняка теперь ему была не по размеру, но он, не глядя, запихивал все это барахло в рюкзак, что принес с собой. Нашел кое-какую обувку, тоже в мешок, с полки взял несколько книжек. Вытащив ящик письменного стола, в котором было полно-полно всякой всячины, вывалил все это поверх набитого рюкзака и, стянув его, перекинул через плечо. Вернулся в горницу. Подойдя к комоду,
выдвинул верхний ящик. А, вот они, фотографии-то, что висели на стене. Все тут. Алексей посмотрел их, выбрал одну, где они вместе с отцом и матерью, а другую с портретом отца, и сунул их туда же, в рюкзак. Потом он достал из ящика бархатный футляр с отцовской медалью и положил его в карман. Тимофей молча наблюдал за Алексеем, стоя у двери в комнату. «Ты бы при матери зашел, а то неудобно так без нее-то». «Неудобно утюги в карманах носить. Не пробовал?» – пробурчал Алексей. Оглядев комнату вокруг себя, он подошел к стене и снял висевшее на ней отцовское охотничье ружье. Тимофей попытался остановить его, взявшись за цевье. «А вот это оставь. Нет у тебя прав на него», — сказал он. «У тебя, что ли, есть? А ну не балуй, пусти!» И Алексей с такой ненавистью глянул Тимофею в глаза, что тот сразу отступил. Алексей направился к двери. Увидев возле нее отцовские шлепки, он поднял их и тоже сунул в рюкзак. Переступив уже порог, он повернул голову в сторону Тимофея и произнес: «Мать обидишь? Убью». Дед Ефим возился у поленницы, укладывая нарубленные дрова, когда Алексей зашел на двор. «А мы тут с бабкой гадаем, куда это он с позаранку-то? В лес по грибы ходил дедуль, широко улыбаясь», — сказал Алексей. «Ну, я бабке так сказал. Она опять об заклад. Какие сейчас грибы? Вот так она со мной, Леш, уже 50 годов. И спорит. А ведь знает, что я завсегда верх возьму. И все одно. А ржо, чтоб комаров стрелять, что ли? Ну да, типа того», — засмеялся Алексей. «Ты бросай, дед, дрова, я сам потом их сложу. Давай перекурим. Поленницу правильно ложить – это тоже знание, как должно быть. А то я не знаю, сам же в детстве учил. Да ты уже позабыл, поди как». Сели на бревно, закурили. «Домой, что ли, ходил?» «Да, вот кое-что из одежи забрал, может сгодиться на пока». «Мать-то видал?» «Нет, с агрономом ее нос к носу во дворе столкнулся. И он, сучара, следил за тем, чтобы я чего лишнего из дома не вынес. Ты, Леш, вот что. На его плюнь, да разотри. Не связывайся с им. А вот мать не забежай. Какая-никакая, она все ж мать твоя. Ты уже взрослый. И жизнь у тебя теперь по-настоящему взрослая. И еще вот что». Но в этот момент на крыльцо вышла бабка. «Во, Полюшка ты мой непаханый, говорил же тебе, Лешка, по грибы пошел. Смотри, цельный мешок припер. Опять проспорила?» «Проспорила», — ответила бабка. «Только чтоб тебе угодить». «Знаешь что?» — сказал дед. «Принеси-ка ты нам сюда из сундука тот узелок». «Какой узелок?» – переспросила бабка. «О котором мы давеча с тобой разговаривали». «Ой, погодь, Ефимушка», — и бабка скрылась в избе. Через минуту она вновь появилась на крыльце с каким-то небольшим тряпичным свертком в руках и, подойдя к мужикам, уселась рядом с ними на бревно, передав тот узелок Ефиму. «Вот что, Леша, мы с бабулькой подумали. Тут вот накопили малек, не взыщи, сколько Бог дал. Возьми, тебе нужнее. Съезди в город, купи там себе, что надо, да и вообще, что им лежнем-то лежать». Дед развернул сверток с деньгами и положил на колени внука. «Дедуль, так это же ваши...» — Алексей хотел сказать похоронные, но осекся. «Да чё там? Ты же кровинушка наша. Ходи голыми в могилу, деда с бабкой не положишь. Милые вы мои старички!» — только и смог сказать Алексей. Уложив дрова в поленницу, как когда-то учил его дед, и, управившись с другими делами по дому, Алексей решил сходить на могилку отца. По дороге на кладбище он зашел в магазин, купил бутылку водки и кое-какую закусь. Могилка была ухожена, оградка недавно подкрашена, холмик прибран, лавочка и маленький столик, рытый в землю. Дед смостачил, сразу подумал Алексей. Присел. Мысли Алексея вертелись вокруг этого злополучия, встретившего его. Вертелись, как шары в барабане. Один сумбур какой-то. Откупорив бутылку и разложив на столике нехитрую закуску, Алексей досадливо вздохнул, так как не взял с собой ни стопок, ни даже разовых стаканцев. Встал и прошелся между соседними могилками, и на одной из них нашел пустой граненый стакан. Глянув на имя, написанное на кресте, Алексей вслух произнес: «Иван Кондратич, ты уж прости, я одолжу на время», и вернулся обратно к отцу. Налил полстакана водки, отломил горбушку от буханки ржаного и аккуратно пристроил все подле креста. Постоял с минуту, не двигаясь, глядя на могильный холмик, а затем, запрокинув бутылку, сделал 3-4 больших глотка. К закуске даже не притронулся, а сразу сунул в рот сигарету и долго искал спички, шаря у себя по карманам. Хмель почти сразу ударил в голову Алексея. Сказалось нервное напряжение, в котором он находился вот уже более суток. Выкурив сигарету, он сделал еще пару больших глотков и опять закурил. И тут вдруг слезы потекли из его глаз, и Алексей заплакал. Заплакал так, как плачут только мужики. Он плакал и по отцу, лежавшему под ногами, и по матери, которую никак не хотел понять, и по своим милым старичкам, которые свои гробовые сегодня принесли ему в узелочке. Рыдал и потому, что не так еще 2 года назад, совсем не так он представлял себе свою по-настоящему взрослую жизнь. Алексей залпом допил оставшуюся в бутылке водку, резко встал и пошел с кладбища. Отойдя на пару шагов от могилы, он вдруг услышал. Нет, ему явно показалось, что он услышал голос отца. «Лёшка, а вот мать, не забежай. Какая-никакая, она все же мать твоя». Оглянувшись и никого не увидав, кто бы мог это сказать, Алексей, сильно пошатываясь, направился в сторону деревни. Шел он, совсем охмелевший, и продолжал плакать, вытирая слезы то ладонью, то рукавом рубахи. Проходя мимо правления, Алексей вдруг остановился и уставился на мотоцикл, стоявший у входа. Темно-синий Урал с коляскою, такой же, как был у отца. На таком же отец учил его пацана Лёшку управляться с ним, и он тогда сразу же въехал в дерево, помяв крыло на переднем колесе. Лёшка перепугался, давай реветь, а отец хохочет. «Голова цела, железка, черт с ней, починим», — сказал отец. «А вот она, та самая вмятина-то. Так это ж отцовский!» — внезапно дошло до Алексея. «Вот сучара-то!» — вскрикнул он и плюхнулся в седло. Ключи были в зажигании. Он завел мотоцикл, и в тот же момент к нему подбежал какой-то мальчишка и сказал: «Дяденька, дяденька, это же не ваш, это Тимофей Сергеевич, председателя. Привет ему от меня передай». «От кого?» «От сыночка». И, крутанув ручку газа на полную, Алексей рванул с места. По деревне он мчался на всех порах, по кочкам да ухабам, не разбирая дороги и оставляя огромные клубы пыли за собой. Куры и гуси с диким матом на своем птичьем языке едва успевали вывернуться из-под колес. Сидевшие на заваленках бабы, отплевываясь от пыли, даже не успели углядеть того, кто правил этим бешеным мотоциклом.
Подъехал к дедовскому дому и с грохотом растворив ворота, Алексей вкатил Урал на двор, вынул из зажигания ключ, сунув ее в карман, и тут же, обессиленный хмелем, крохнулся на землю.
На шум из дому выскочили дед с бабкой и тут же бросились к внуку. Пытаясь затащить полуживого Алексея в избу, бабка все причитала:
«О, Господи, да что же это? Лешенька, да как же так-то?»
«Ничего, ничего, бывает, перебрал маленько», — кряхтел дед. Затащив внука в дом и с трудом стянув с него штаны и рубаху, они уложили его на кровать и укрыли одеялом.
«Ничего, Полюшка, ничего. Сейчас проспится, все будет хорошо. Ты кваску бы из погреба принесла бы ему».
Бабка, взяв квасник, вышла и посеменила к погребу на конце задворка. Пока старики суетились вокруг внука, на двор зашел Тимофей и, присев на мотоцикл, прикуривая сигарету, крикнул: «Эй, хозяева!»
Дед, глянув в окошко и увидав председателя, вышел на крыльцо.
«Здорово, дед Ефим!»
«Здоровее видали», — ответил дед, спускаясь с крыльца.
«Дед, скажи Лешке, пусть ключи отдаст».
«Он спит, будить не буду».
«Ну тогда сам вынеси, чтоб не будить.
Завтра приходь, с Лешкой сами разберетесь».
«А чего разбираться-то? Мотоцикл на меня записан. Ключ не дашь, так я так укачу». И Тимофей взялся за руль.
«Эй, а ну погодь, я тебе ща укачу твою мать!» Вдруг раздался голос Алексея.
Тимофей и дед оглянулись. Еле держась на ногах, в трусах, майке и в отцовских шлепках, на крыльце стоял Алексей с ружьем, засовывая гильзу в ствол. Он защелкнул ружье и взвел курок.
«А ну, вали отсель, агроном хренов!» «Лешка, брось, не балуй!» — осторожно, но строго произнес дед.
«И чтоб дух твоего здесь никогда больше не было!»
«Ключ верни», — сказал Тимофей, уверенный в том, что Лешка его просто берет на испуг.
«Считай до трех. Раз».
«Лешка, не дури, говорю!» —
уже вскричал дед и бросился к внуку.
«Два.
Ты у меня за это, сынок!»
И тут раздался выстрел, не давший Тимофею закончить фразу, и тот рухнул на землю возле мотоцикла. Алексей, сам оглушенный выстрелом, потерял равновесие и, как подкошенный, свалился с крыльца, ударившись головой о приступок.
Дед подбежал к Алексею, услыхал его пьяное бормотание, поднял ружье. Затем он глянул в сторону лежащего на земле Тимофея и в бешеном ошеломлении плюхнулся на лавку подле крыльца. И в этот самый-то момент бабка с крынкой кваса вышла на двор и остолбенела, углядывая все вокруг. Дед с ружьем сидел, склонив голову на лавке. Алексей валялся у крыльца и что-то бредил в пьяном угаре. А возле мотоцикла лежало окровавленное тело Тимофея. Не в силах даже завопить по-бабски от ужаса увиденного, она медленно подошла и села рядом с мужем, все еще прижимая крынку кваса к груди.
«Как же так, Ефимушка? Что же теперь-ча?»
«Вот, видишь, Полюшка, какой камуфлет у нас тут-то вышел!»
Алексей очнулся только поздно утром. Голова болела так, что хоть на колоду под топор ложь ее. С огромным трудом ему удалось подняться и сесть на кровати. Напротив его, на табурете, скрестив руки на коленях, сидела бабка, уставившись в одну точку.
«Бабуль, ты это че?» — с трудом произнес Алексей. И тут в его память просто ворвалось событие вчерашнего вечера. Он вскочил, выглянул в окно и стал метаться по комнате из угла в угол. «Ба, а дед-то где?»
«Увезли его ночью».
«Кого? Что ты говоришь, бабуля?»
«Ефимушку. Ефимушку увезли».
«Кто? Куда? Ну же,
Бабуль, говори толком-то!»
И бабка, постоянно всхлипывая и утирая слезы, рассказала Алексею все, что произошло этой ночью. После того, как они с дедом втащили в дом и уложили его, Алексея, дед пошел в правлению и оттель сам позвонил в район, в милицию, и рассказал о том, что случилось. Еще до потемков прикатили на автобусе и машине человек 6-7. Дед сам их в управлении встречал. Все ходили тут вокруг, смотрели, как искали что. Потом с дедом долго говорили, писали много, с ней разговор вели тоже. Его Лешку хотели разбудить, но потом поняли, что бестолку сейчас будет. Сказали, что опосля с ним поговорят. Вон, а номер оставили, чтоб он позвонил. Петухи по второму разу пропели, когда Ефимушке оковы на руки надели и в машину посадили. Тимофея на носилки, в автобус и укатили все. Так что вот, нету теперь у меня Ефимушки, а у тебя деда. Закончила бабка и тихо так, но горько-горько заплакала.
Да почему деда-то забрали? Не понимаю.
Так он же, Алешенька, сам сознался во всем. Вот и забрали.
В чем сознался-то? Вскричал Алексей.
Да как в чем, Алешенька? В том, что стрельнул насмерть в Тимофея. Тут только до Алексея все дошло про деда-то. Он вскочил и вновь начал носиться по комнате. Затем быстро оделся, крепко обнял старушку, поцеловал ее, выбежал на улицу. «Ты это куда, Алеша?»
«За дедом, бабуля, за дедом!» — крикнул Алексей, закрывая калитку.
До района Алексей добрался на попутке. Уже с города он позвонил по оставленному телефону и договорился, куда ему следует приехать. Шагнув в кабинет следователя, Алексей прямо с порога сказал: «Это я, а не дед, стрелял в председателя». 8 лет присудили тогда Алексею. Приговор он выслушал спокойно. Потом посмотрел долго так на дед с бабкой, мысленно прося у них прощения и как будто прощаясь со своими милыми старичками навсегда. Да так оно и вышло. Через полгода после суда, выплакав все свои старческие силы, умерла бабка Полина. А дед потом все говорил: «Она, камуфлет-то какой получился! Проспорил я ей. Первый раз за всю жизнь проспорю. Я должен был вперед. Она и тут меня обскакала». Клавдия на суд сына не пришла. Запила тогда баба так, что сильнее иного мужика пьянчушки какого. Из молодой до складной, через эту водку проклятую, за пару годов превратилась в дряхлую старуху, деревенскую нищенку и попрошайку. А потом совсем пропал куда-то. Во время суда Алексей сидел так же, как в тот первый день за столом у деда, опустив голову и потупив взгляд. И все та же строка, откуда-то ему известная, вертелась в его голове. И башмаков еще не износила, в которых шла за гробом мужа.